Здравствуйте, дорогие телезрители! Позади уже первая неделя Великого Поста. Наверное, самая трудная. Ну, во всяком случае, для тех, кто постился. И молился, посещал великопостное храмовое богослужение. В общем, всерьез воспринял призыв церкви к духовному и телесному очищению. Период Великого Поста, как мы неоднократно подчеркивали с вами, это время очередного отчаянного штурма нами вражеского укрепления, которое представляет собой наша собственная порочность, греховность, беспечность. И немаловажную роль в этом играет боевой настрой, дух бойцовский, ну и владение ситуацией, понимание своих преимуществ и слабостей, ну и, конечно же, знание противника. Посему в дни Великопостные важно иметь перед собой точный план сражения. Но для того, чтобы составить план, нужно наблюдать, анализировать, размышлять. Чем мы с вами по мере сил и занимаемся, проходя Великопостное поприще. В прошлые годы мы довольно много говорили о грехах и пороках, от которых нам надобно избавляться. А на сей раз давайте размыслим о добродетелях, о положительных качествах, которые нам необходимо в себе развить для того, чтобы состояться в жизни духовной. И начнем, пожалуй, о достоинстве, которое святыми отцами-подвижниками названо трезвением. Этимология этого слова достаточно близка содержанию понятия. Трезвый взгляд. Ясно ведь, что означает? Трезво смотреть на окружающий мир и на себя самого. Мы, конечно, склонны думать, что раз не выпивший, значит трезвый. Но это далеко не так. Поступки наши зачастую говорят о противоположном. В старорусском языке слово «трезвиться» еще понималось в смысле стать резвым, быстрым, успевающим. Привести себя в тонус, стать бодрым, несонливым. Даже примечание такое курсивом печаталось в старых славянских молитвословах перед началом утренних молитв. Встав ото сна, отрезвись, и только потом становись молиться. То есть прогони сон, ободрись. Мы ведь живем как бы в полудреме. Ходим зачастую, как лунатики, рефлекторно. У нас уже давно сложились стереотипы поведения. Мы почти не задумываемся над своими словами, движениями. Встаем, одеваемся, делаем привычные дела. Все это на автомате, так сказать. У многих очень редко звучат вопросы, а правильно ли я живу, а чем я занимаюсь, а может я в жизни что-то упускаю? Причем даже не только в духовном плане, а и на уровне материальных интересов. Ведь каждый день уникален своими возможностями. Сегодня легко сделать или приобрести то, что завтра осуществить будет невозможным. Некоторые, глядя на нынешних богатеев, либо злопыхают, либо завидуют. Безусловно, большинство из них – воры, присвоившие народное имущество в перестроечный период, пользуясь безвластием в стране. Но далеко не каждый процветающий бизнесмен – вор. Многие владельцы нынешних супермаркетов начинали челноками. С громадными тюками ездили в Польшу торговать. Понимаете, кто-то спал, а кто-то зарабатывал первичный капитал. Причем деньги не проедал, а вкладывал в торговлю, в землю, недвижимость. Помню, в 90-каком-то директор комбайнового завода предлагал мне купить здание детского сада с прилегающей территорией за 30 тысяч долларов. Это тот, который был возле железнодорожного вокзала. Сегодня там квадратный метр голой земли под 100 тысяч стоит. Да, в наличии не было и приблизительно таких денег. 100 долларов было тогда сумасшедшей суммой. Но главная причина – это моя сонливость, косность, леность, трусость. Кредит можно было взять. Вот в те времена это было очень выгодно в связи с гиперинфляцией. Помните, я рассказывал, как на восстановление нашего храма зарабатывали? Буквально с пустым кошельком пошел в банк, взял большой кредит, купил 7 машин-девяток. Через полгода 2 из них продал и погасил всю сумму кредита. 5 же машин остались для пользы дела. Особое время было, сегодня уже так не получится. В те годы здания некоторые вообще по бросовым ценам можно было выкупить. Даже кинотеатр «Украина», если бы постарались, приватизировали бы под храм. Представляете, как было бы здорово. Но продрыхли. А вот кто-то не спал, бодрствовал, трезвился, ловил момент. И поэтому сейчас в «Королях» или «Тузах». Некоторые не только упустили возможность обогатиться, но и все свои сбережения проспали. Абсолютно реальная история для примера. Одна служительница при Свято-Духовском соборе многие годы жила очень скромно, была одинокая, на себя тратила самую малость, а все остальное жалование у нее оно было сравнительно крупным, складывала на сберкнижку. Так вышло, что я нечаянно узнал о сумме, накопившейся у нее за многие годы. А случилось это так. Был такой хулиганистый поповский сынок, малолетний, 6 лет. Сейчас он уже протодиакон, служит под Москвой в Сергиевом Посаде. Она пускала его к себе домой, несмотря на то, что в течение нескольких минут он мог жилище перевернуть вверх дном, энтропию привести к своему максимальному значению. Сирич любила его и терпела разные выходки. И поскольку он без стеснения рылся в ее вещах, опрятать от него было бесполезно. Однажды он схватил книжечку такую с гербовыми знаками, положил себе в карман на всякий случай и приносит ее ко мне, чтобы я растолковал там написанное. В тот момент я находился там же, в Свято-Духовском, у родителей. 72 000 советских рублей значилось на счету в сберкнижке. Ну, пару хороших домов можно было купить тогда на эти деньги, а то и машину в придачу. Я говорю сорванцу: беги обратно и тихонечко положи на место эту книжечку. Не дай бог, эта тетя тебя увидит с этой громадкой, не поздоровится. Информация эта, конечно, для меня не предназначалась, но так вышло, значит, Богу было угодно. И в этом действительно был смысл. Когда набирала обороты в нашей стране инфляция, я, памятуя об этой книжонке, пошел к своей пожилой соседке с намерениями просветительскими. Я ей сообщил, что рубли ее пропадут, если у нее они есть. Естественно, я делал вид, что не знаю о ее сбережениях, и предлагал обменять ее рубли на наличные доллары. В то время, если мне память не изменяет, был уже курс 1:4. То есть 1017 долларов можно было тогда купить за эти деньги. Что ты, причитала она. Откуда у меня деньги? Нет у меня никаких денег. Ну что ж, на нет и суда нет. В скором времени она мне таки призналась, что, мол, вот дура, не послушалась тебя и осталась ни с чем. А сколько людей пострадало тогда от дефолта в стране? Но бдительные люди, трезвящиеся, адекватно оценивавшие финансовую ситуацию, либо ничего не потеряли, либо, наоборот, выиграли. Да, вот было такое время. Интересное, не скучное. Время великих потерь и громадных приобретений. Многие сегодня пытаются укусить свой локоть. Мол, если бы возвратить те годы и еще раз их прожить, уж я бы многое чего успел. Все мы умны задним умом, но живем уж не вчера, а сейчас. И не надо думать, что день сегодняшний менее уникален, чем 90-е. Нынешнее время просто иное, оно не похоже на тогдашнее. Но сегодня можно сделать то, чего нельзя было вчера, и что немыслимо будет завтра. И придет время, когда мы будем кусать второй локоть, сожалея о том, что ныне могли сделать столь важное, судьбоносное, но позорно провтыкали. Но когда речь идет о материальном, это, конечно, обидно, но не столь важно. Ну, вот, предположим, любой из нас оказался бы бдительным, находчивым и предприимчивым в те бандитские годы. Ну, сегодня владел бы не двухкомнатной квартиркой на пятом этаже с маленькой кухонькой и ржавым санузлом, а супермаркетом, эпицентром там или фабрикой. И вправду здорово. Ну, а сколько нам жить-то осталось? В лучшем случае. В худшем можно и до дня завтрашнего не дотянуть. Вот если реально. Аж до 90-летнего возраста дожить. Это много или мало? По мне, так очень мало. 30 с лишним лет, учитывая ощущение быстротечности времени, вообще ничто. Оглянуться не успеешь, и на тебе, получай свои 9 десятков. Но дожить до 90 лет, это же мало кому удается. Особо рассчитывать на это не стоит. А если к этому прибавить болезни, старческий маразм? Поэтому все эти успехи в материальной сфере очень зыбки. И то, что большинство из нас в этом плане оказались сонливыми, несообразительными, несостоятельными, ничего страшного. На тот свет не утянешь ни Оскар, ни Эко, ни эпицентр, ни фабрику. Так что ничего трагичного. Беда, когда мы упускаем то, что может нас спустить по миру в жизни вечной. Там ведь мы будем пребывать не 30 и не 300 лет, и даже не миллион и не миллиард. Конечно, материальные вещи также нужны, и хорошо, когда их вдоволь. Пусть даже тебе всего 2 дня жить осталось. И трудиться на благосостояние себя самого и семьи – дело важное, кто спорит. Но разницу-то вот, как вообразить эту колоссальную? Мгновение и вечность. Казалось, вне всякого сомнения, заботе о судьбе будущего уделять нужно гораздо больше сил и времени, чем благосостоянию материальному. А на самом деле, вот мы с вами все-таки сегодня собраны в храме. И этот факт, несомненно, в нашу пользу. Молодцы. Но даже мы, если прикинуть, сколько процентов ума, сердца, времени, усилий занимает у нас забота о материальных благах, и сколько о душе? 2%? 3% или 1%? Где-то так, наверное. То есть заботе о том, как мы проживем оставшиеся 30 или 40 лет на Земле, мы уделяем 97% наших жизненных сил. А по печению о качестве предстоящей жизни, скажем, на протяжении 1 000 000 лет, 3%. В свете этого, можно ли нас назвать людьми нормальными, вменяемыми, здравомыслящими? Вряд ли. Скорее, это какой-то жуткий бред, пьяный угар. Такое мироощущение ведь полный абсурд. Всем нам следует прийти в себя, как можно скорее протрезветь, пробудиться к здравому смыслу, открыть глаза и увидеть реальный мир таким, каким он есть на самом деле. А реальность состоит в том, что нам буквально завтра придется сменить место жительства, а для этого нужно многое чего сделать. Наши души, скорее всего, не подготовлены к переходу в вечность. Необходима переоценка ценностей. И первый шаг в стяжании добродетели трезвения, пожалуй, можно будет обозначить постановку духовного в нас начала во главу ценностной иерархии. Причем не на уровне холодного интеллекта, а на сердечном, эмоциональном уровне. Не на 10-м или 15-м месте забота о душе должна стоять, а на самом, как ни есть, первым. По всей видимости, это и будет началом трезвения, к которому призывают нас великие учители церкви, отцы-аскеты.
Утверди, Господи, нам камень заповедей Твоих.
Одно из распространенных заблуждений, когда человек думает, что все понимает, только высказать не может, мол, как собачка умная такая. С этим предрассудком боролся еще Сократ. Он приставал к прохожим с глупыми на первый взгляд вопросами, наподобие, мол, скажите, пожалуйста, что такое справедливость? Или что такое жизнь? Или что есть долг? А ум это что? Как правило, разговор начинался, если начинался, с презрительной ухмылки в адрес вопрошающего. Дескать, выглядите по-дурацки, и вопросы у вас дурацкие. Дело в том, что физиогномика Сократа оставляла очень даже желать лучшего. Современники, описывая внешность, сравнивали его с сатиром, ну, чертом по-простому. Но высокомерный взгляд встречного сохранялся недолго. Мало ли, что мы с вами живем. Это вовсе не означает, что мы знаем, что есть жизнь. Или что такое любовь. И даже, если вы бойко ответили бы, что справедливость – это когда всем поровну, Сократ задал бы вам дюшину следующих вопросов, которые так или иначе поставили бы вас в тупик. А почему поровну это справедливо, когда один трудится прилежно, а другой бездельничает? А если труд одного более востребован и результативнее, разве он не достоин пользоваться большими благами? Или если один одарен от Бога, а другой бездарь, но трудится изо всех сил, разве несправедливо талантливому поделиться с бездарным и так далее? В результате такого совопросничества одна категория собеседников Сократа оказывалась в тупике, а другая в процессе формулирования ответов начинала понимать предмет вопрошаний. Примерно такая же проблема и с большинством из нас, когда речь идет о нашей порочности и грехах. Нам кажется, что уж самих себя мы знаем хорошо. Всю подноготную, до самых потаенных уголков подсознания. Ничего подобного. Это заблуждение. Многие приходят в церковь на исповедь с искренним желанием открыть свою душу. А не получается. В смысле сказать о себе что-то существенное. О чем чаще всего говорят на исповеди? Согрешил батюшка, с женой повздорил. Тещу обругал, на детей обида, не знаю, в кого они такие уродились и так далее. Хорошо, что люди хоть это говорят, значит, все-таки какое-то хоть минимальное наблюдение за самими собой обретается. Потому что есть индивиды, которые вообще ничего не могут о себе сказать. Мол, да в общем, ничем особым и не грешен. А не особым, да так вроде и ничем. Так выходит, вы святой праведник? Да нет, конечно. Грехи-то есть, наверное, какие-то. Кто его знает? Такой вот диалог, он не так уж и редок. Человек не способен говорить о своей внутренней жизни. Причем мы сейчас не рассматриваем случаи скрытности, когда кающийся просто не хочет говорить о своих прегрешениях. Он просто не может. Какое-то десятое чувство ему подсказывает, что не все в порядке у него с душой, а конкретно полный тормоз. Вывод какой? Человек абсолютно не знает самого себя. Хотя с этим мало кто согласится. Дескать, как это я себя самого могу не знать? Ерунда какая. Любой человек знает себя самого. Просто сказать не умеет. Точно как домашний песик. Он все понимает, только сказать не может. Так вот, посылка «любой человек знает себя самого» – ложная посылка. Равно как и заявление, что, мол, себя я знаю, оцениваю, просто не могу определить, выразить свое душевное состояние. Да, позиционировать себя так удобно, но это самообман. Если ты хочешь, но не можешь о чем-то сказать, значит, ты об этом попросту не знаешь. Да, это правда жестокая, колкая, но это правда. Многие задают вопрос, а зачем исповедь? Зачем о своих грехах и порочности говорить вслух? Причем, в общем-то, человеку постороннему. Разве я не могу обратиться непосредственно к Богу за прощением грехов? Ну, здесь сразу нужно отметить некоторый перекос в понимании церковной исповеди. Довольно сильный крен здесь в сторону прощения грехов. Упор на то, что, мол, я согрешил, и теперь хорошо бы, если Господь простил бы меня. Встречаются даже люди, которые сомневаются в том, что после всего того, что они натворили, Бог может их простить. На самом деле, Божье прощение – это маленькая проблема, ничтожно мелкая, потому что, как мы постоянно твердим с вами, Господь – любящий Отец наш Небесный, который давно уже простил прегрешения, даже те, которые мы еще не успели совершить. Да, на исповеди действительно мы просим у Бога прощения. Это нормальный и даже необходимый жест кающегося человека по отношению к Всевышнему. Но, наверное, не зря сие таинство издревле именуется не таинством исповеди, а таинством покаяния. А покаяние, метаноя, это совсем не то же самое, что исповедь. Покаяние – это перемена ума, изменение сердца человеческого, его нутра. Можно каждый день исповедовать свои грехи, даже искренне, со слезами на глазах, просить у Бога прощения, но не меняться. Поэтому исповедь не самоцель, она является одним из инструментов, средств к покаянию, а не самим покаянием. Механизм исповедания грехов на самом деле очень прозрачен. Во-первых, для того, чтобы измениться к лучшему, мы должны сами для себя определиться, а что в нас негодное, болезненное. Ведь прежде чем приступать к лечению, нужно установить диагноз, обнаружить болезнь. Но в отличие от телесных недугов, где этим занимается врач, духовное заболевание должен найти в себе и осознать сам болящий. И здесь очень важно, в первую очередь для самого кающегося, проговорить свои грехи, охарактеризовать свое внутреннее состояние. Потому как зачастую мы только думаем, что понимаем свои духовные проблемы. Нам только кажется, что с нами все ясно. А вот по мере того, как мы словесно описываем свое душевное состояние, мы начинаем реально понимать самих себя и свою порочность. А следовательно, появляется четкое представление о нашем внутреннем враге, с которым предстоит серьезная борьба. Исповедь в той или иной мере еще и подвиг, а иногда даже героизм. Многим из нас трудно говорить о себе с неприглядной стороны. Мы ведь, наоборот, всегда стараемся казаться лучшими, чем мы есть. Причем не только перед другими, а даже перед самими собой. И это зачастую ломка, иногда даже очень болезненно, когда мы пытаемся раздавить самого злейшего врага в самих себе. Гордыню, мать всех грехов и пороков, по справедливому высказыванию многих святых отцов. Исповедь перед духовником не получится, если мы не навыкнем ежедневно, ежечасно исповедоваться себе самим, наедине перед Богом. Если мы хотим идти путем совершенства в Царствие Небесное, приближаясь ко Всевышнему, мы должны быть в состоянии духовного бодрствования, постоянно оценивая свои поступки, слова, мысли и мотивации. прежде чем что-то сказать или сделать, надо подумать, а праведно это будет перед Господом? Или на это толкает наша внутренняя порочность? Если исповедь перед самими собой будет для нас естественным, постоянным состоянием, в таком случае на исповеди перед духовником у нас не будет никаких трудностей. Священник, принимающий исповедь, и это нужно ясно понимать, не уполномочен прощать грехи. Грехи прощает только Бог. Духовник в данном случае является, во-первых, свидетелем покаяния. Во-вторых, молитвенником о благодатной помощи, исповедавшему грехи свои, молящимся о Божьей помощи в исправлении, в освобождении от греховной зависимости духовного чада. Помните, мы с вами подчеркивали те реалии, что высвободиться из трясины греховного болота, зачастую, своих собственных сил недостаточно. Так вот, значит, пресвитер от имени всей церкви обращается к Богу за благодатной поддержкой кающемуся в его исправлении. В-третьих, духовник свидетельствует о Божьей любви к нам, грешникам, и его всепрощение. В-четвертых, пресвитер, являясь уполномоченным представителем церкви, так сказать, провозглашает акт присоединения кающегося к церкви. Ну, мы говорили с вами, что грехи наши отлучают нас от Бога и отсекают нас от церкви, как мистического тела Христова. А в покаянии, наоборот, мы вновь возвращаемся в небесный дом Отчий, вновь прирастаем ко Христу и становимся клеточкой Его тела. Ну и последнее. Задача духовника – наставление кающегося. Если священник опытный, он может поделиться как своим личным опытом, так и святоотеческим опытом церкви, подсказать стратегию борьбы с грехом, предложить ряд духовных технологий в исправлении того или иного вида порочности. С духовником можно посоветоваться относительно непростых обстоятельств, которые иногда возникают в нашей жизни. И этот совет может оказаться весьма полезным. Хотя не факт. Священнослужитель – такой же человек, склонный ошибаться, который может быть умным и не очень, многоопытным или начинающим. В конце концов, даже прекрасный душпастырь может оказаться, так сказать, не на вашей волне. Его жизненный опыт, возможно, будет диссонировать с вашим. И взаимопонимание между вами и духовником может быть весьма затруднительным. Поэтому в совершении таинства покаяния важно правильно избрать себе духовника. Не с точки зрения комфортности, дескать, пойду к этому батюшке, у него исповедоваться сплошное удовольствие. Поговорили по душам, молитвочку прочитал и до свидания. А с точки зрения пользы души. Елейное успокоение духовного чада не то чтобы не должно иметь места. Иногда оно даже необходимо. Однако главный результат, эффективное лечение, иногда бывает весьма болезненным. Хорош врач не тот, который говорит приятные вещи, а тот, который по-настоящему лечит. Ну вот где-то так. Великий пост, как мы неоднократно подчеркивали с вами, особое время покаяния, а значит и церковной исповеди. Если мы в обычные дни года, как христиане, должны исповедовать свои грехи, то тем более в период Святой Четыридесятницы. Дай нам, Господи, совершать сие с огромной пользой для души, как средство подлинной перемены ума и сердца, к нашему очищению и просвещению.
да пощадится Христос везде.
На этом мы завершаем нашу богослужебную телепрограмму, и я прощаюсь с вами до встречи через неделю. Всего вам доброго!